хочу сказать так, что вот девиз на самом деле нашего издательства издается не книги, а люди. Поэтому так сложилось, что в результате издательской деятельности стали происходить события, люди стали притягиваться. И стали возникать интересные труды, которые даже если захочешь издать какой-то труд, то силы человеческого разума не простроишь эту дорогу к этому автору. Так появился, собственно, Дюмезиль. Но, если кто не знает, я глава издательской группы «Традиция», которая уже несколько лет издает книги, руководствуясь этим девизом. Мы сразу заложили в основу нашего издательства высокую планку. Поэтому много авторов, которые к нам даже сейчас обращаются, мы не издаем или рекомендуем другим издательствам, либо издаем в маленьких тиражах вне как бы основных наших серий. Все в этом мире не случайно. Поэтому, когда в нашем маленьком сообществе начала взрастать идея на Амахи, в частности, и Александра Гильевича Дугина в принципе, в результате долгосрочного изучения его трудов, мы так или иначе подошли к знакомству, как не боюсь этого слова, к знакомству с некоторыми замечательными людьми. Я представляю Тараса Седаша, главу издательства «Квадривиум», главу и основного идеолога. Помимо, собственно, издательской деятельности, которая есть, как я подразумеваю, способом проживания Тараса определенного этапа своей жизни, Тарас еще является вдохновителем нескольких проектов. Ну, отдельно, если он захочет, он сам расскажет. Потому что, как в одном из интервью Тарас сказал, что он профессиональный рассказчик. Также представляю Наталью Мелентьеву. Женщина, философ и муза Александра Гильевича. Расставить по местам эти определения можете сами, и Наталья, может быть, сама меня скорректирует. Благодаря этим двум замечательным людям я сейчас перед вами сижу и представляю вам книгу Дюмезиля «Религии Древнего Рима». Что можно сказать о Дюмезиле и о его книге? Скажу так, что до определенного момента Дюмезиль был для меня закрытой фигурой. Я к нему не обращался по той простой причине, что, с одной стороны, моя линия собственного изучения сквозь, может быть, издательство «Традицию» восходит к каким-то первоосновам, и поэтому я в каком-то смысле всегда платонизирую, когда читаю, изучаю, живу. Но, опять же, внимательно смотря на знаки феноменального мира, я увидел, что этот труд должен быть издан в нашем издательстве. Дюмезиль. Наверное, Наталья, может быть, больше скажет о нем. Все, что я могу сказать, что, опять же, это поверхностные знания и суждения, но позволяет мне истолковать Дюмезиля с двух точек зрения, то есть вынести вам на обсуждение две точки зрения. Но структурализм, структуралист, основной идеолог структурализма. Структура, основная суть структурализма, это просто сказать, если в основе феноменального мира все объекты обладают некой структурой, взаимоотношений между элементами этой структуры важнее, чем, собственно, элементы. В каком-то смысле структуралисты говорят, что структура неизменна. И тут, конечно, явное указание на некий первозамысел, на некую первопричину, на некую основу основ, лежащую в основе этого феноменального мира. Структура структур. Правда, на другой чаше весов лежит основная идея Дюмезиля, теория трех функций, которая говорит о том, что все общество построено по принципу протообщества, или он говорит протоиндоевропейское общество, которое состоит из трех частей, трех каст или трех варн. Это второе, как бы, второй посыл. Я, почитав биографию Дюмезиля, ну, преклоняюсь перед такими людьми, которые положили свою жизнь скрупулезному, монотонному, целенаправленному исследованию одного элемента. Это одного элемента. Я здесь делаю сразу намек на то, что есть структура, а есть элементы. И вот Дюмезиль, может быть, со своей стороны уделил слишком много внимания элементу. Тем не менее, данная книга задает, как видно из названия, два направления. Религии древнего мира. Религии и, собственно, Древний Рим. Исследование религии на примере Древнего Рима. У религии есть много определений, много семантическое поле термина религии слишком велико. И сам Дюмезиль в своей книге говорит о том, что даже в латинском языке нет однозначного определения слова религии, хотя религия – латинское слово. Тем не менее, можно сказать так, что там первые переводы слова «религия» говорят о добросовестности, о благожелательности, о неком добром деле. И вытекающий из этого второй смысл религии, если брать такое абстрактное представление, это некая картина мира, позволяющая соединить воедино разные элементы и увидеть некую структуру, соединяющую человека с неким предзаданным началом. То есть человек и Бог. Поэтому боги. Боги Древнего Рима. Интересно, что, как бы, опять же, я не знаток Дюмезиля, поэтому некоторые мои неточности прошу, за некоторые мои неточности могу, прошу меня извинить. Дюмезиль вводит концепт трех частной структуры. И здесь, с одной стороны, когда я пробовал на вкус эту идею о трехчастной структуре, сразу всплывает в уме представление из Ригвед о том, что общество первоначально было разделено на четыре варны. И осмысляя, как бы, посыл Дюмезиля в концепте всей философии, в концепте своего платонического размышления, с одной стороны, видится, что это попытка Дюмезиля взойти каким-то первоначалом, осмыслить и понять, есть ли какой-то конструкт, не конструкт, есть ли какая-либо предзаданность, которая реализовывалась в ходе истории, есть ли какой-то первоначальный миф, который, в частности, в Древнем Риме вот отразился в трехчастном делении общества. С одной стороны. С другой стороны, настаивая на трехчастном делении общества, можно рассмотреть это как некое историческое ответвление, как некое истощение, можно сказать, той основной идеи, которая была изначально задумана высшими силами и которая, в частности, прозвучала в Ригведах о четырехчастном делении общества. Подытоживая, когда мы будем слушать другие разговоры, а самое главное, читать эту книгу, а я надеюсь, что я все же обращаюсь к профессиональным читателям, в отличие от профессиональных рассказчиков, я хочу задать такую планку для философского развлечения. С одной стороны, мы живем в восьмой гипотезе Парменида. Многое о многом при условии, что много, что единого не существует. Если рассуждать таким образом, то сюда книга Дюмезиля легко встраивается. Почему? Потому что мы можем позволить себе в рассуждениях многое о многом, при условии, что единого не существует, любые концепты, любые симулякры, любые спекуляции. С другой стороны, если же Дюмезиль все же движется каким-то первоосновам, его попытка разговаривать о трехчастной системе общества – это некое бужение мысли для профессионального думающего читателя, то тогда мы можем поставить вопрос, что, может быть, в настоящее время еще жива четвертая гипотеза Парменида, многое о многом при условии, что единое все же существует. Вот на этом я и хочу закончить свое краткое выступление и попросить Наталью Милентьеву, Тараса Седаша и любых других желающих сказать пару слов об этой книге и об этом замечательном человеке. Официальная часть закончена, теперь можно свободно. А, нет, еще не закончено, да. Садитесь, пожалуйста, рядом.
Начну с какой-то странной цитаты, которую откуда-то выписала. Люди создают то, чего нет. И их идеальные миры, это тут я уже добавила, и есть их реальные миры. Главное достоинство Дюмезиля. Дюмезиль помещает нас в стихию мифа и культа, в очень плотную стихию мифа и культа. Как будто бы мы оттуда не выходили, как будто бы мы не в восьмой гипотезе, а как будто бы мы солидарны, например, с Илиаде, который считает, что слабый традиционализм возможен. То есть, несмотря на полную дезонтологизацию, на полную десакрализацию современного мира, все равно вот эти десакрализованные участки представляют из себя такие вот искаженные, первертные острова сакрального. И если мы немножечко поглубже взглянем на них, то мы увидим, что там блеснет что-то, нечто. То есть мягкий традиционализм, что не все как бы потеряно. Дюмезиль помещает нас в структуру ритуала, в структуру мифа. Это очень приятно, вообще-то говоря. И он показывает, что культ и миф в Риме абсолютно тотален, универсален. Он пронизывает жизнь общества всегда, в любой точке и в любой момент времени. Общество насквозь пронизано мифом, и мы в стихии этого культа. И нам надо, как понимающим методологам, как понимающим исследователям в этом, наверное, раствориться. Что такое культ? Вот интересно, что существует две вещи в современном мире, вообще в мире. Это становление и бытие. И вот речь идет о том, чтобы поставить, как сказал Хайдеггер, поставить печать бытия на становление. Соединить становление, это слово «соединить» тут, конечно, не подходит. Здесь должна быть какая-то сизигия, да, Тарас? Как? Это какая-то очень странная какая-то должна быть такая история, вот о которой Тарас Седаш только что рассказывал, как можно обрести золотой шар Парменида, соединив его с опытом через стихии. То есть речь идет о том, чтобы возвести становление к бытию, низвести бытие к становлению так, чтобы не потерять ни то, ни другое, а чтобы воссоединить их вот прочно, как бы зафиксировать этот момент. И что это значит? Культ – это есть не что иное, как человеческий способ, человеческий и не только человеческий способ воспроизведения первообразца, структуры мира, первоначального мифа. Это способ не дать этому первоначалу, этой структуре распасться, обветшать. Культ – это реставрация. Культ – это следование, если использовать платоническую терминологию, следование нисхождению и восхождению. И участие человеческое и нечеловеческое, участие в этом восхождении и нисхождении. Это напряженное собирание, становление и напряженная проводка бытия в становление, можно так сказать. То есть это вот такие золотые нити, которые тянутся от шара бытия к элементам, к феноменам, к стихиям, в космической, так сказать, вот в космической айкумени. Значит, культ, можно сказать, это антиэнтропийный бросок. Антиэнтропийный бросок. И задача заключается в том, чтобы... Наша задача заключается в том, чтобы совладать со становлением и возвести его как бы к бытию. Если культ считалось, что культ связан обязательно с действием, то мы можем сказать, что культ связан со словом. Здесь, конечно, нам помогает миф. И, в принципе, мы можем быть участниками культа в сфере словесного, в сфере текста, в сфере оперирования понятиями. И наша функция как размышляющих, читающих, может быть вполне сопоставима с функциями жрецов. В принципе, культ, поскольку культ исчезает, его надо специально усматривать в современном мире. Его надо понимать в современном мире культ. Вообще культ ведь не единороден, он не единообразен. Вот то, о чем говорил Де Мюзель о трехфункциональной системе, означает, что не только касты, не только слои общества, не только социологическая прослойка имеет трехфункциональную структуру, но сама онтология трехфункциональна. Всякое мировоззрение трехфункционально. Что космос трехфункционален, все функционально, боги трехфункциональны. Поэтому в данном случае мы можем говорить о том, что трехфункциональность Де Мюзеля универсальна, она онтологична. Можно сказать, даже метафизично, если бы это слово не было обременено, да, негативной коннотацией такой хайдеггерианской. И поэтому культы, которые и мы имеем сейчас, вот мы можем даже так подойти к современности, что современность также, современный мир также осуществляет культ. Только какой? Мы можем рассмотреть этот культ с точки зрения трехфункциональности. Какой это культ? Может быть, это культ как раз четвертой касты, о которой Де Мюзель не упоминает. А как иначе можно объяснить, например, манипуляции, которые осуществляет средство массовой информации? Разве это не культ? Разве это не попытка низведения единого в среду многого? Или одного многого к другому многому? Разве это не попытка растворить многое во многом, да? Замаскировать единое, если оно еще где-то просвечивает? Это самый настоящий культ. Ну хорошо, да. Смысл ритуала, смысл культа – это борьба с хаосом. Первый шаг любого ритуала – это всегда переход от хаоса космосу, и затем деградация космоса, развитие космоса, иерархизация космоса, оплотнение принципа, оплотнение, воплощение идей, создание плотного мира, создание иерархий, движение от единого ко многому, от общего к частному, и на базе это, и на фоне этого движения, на фоне этого нисхождения, проудоса, деградация, ветшание мира, нарушение структур, нарушение иерархии. В этом случае ритуал является способом заштопывания этих несообразностей мира, попыткой как бы поправить, восстановить образец, попыткой восстановить первоначальную парадигму, попытку повторить то, что было в Illo Tempore в начале времен, и как бы соотнести любое событие с образцом. Для этого жрец, тот, кто вершит ритуал, осуществляет некую хаотизацию, специальную искусственную хаотизацию материала, мифа, понятийной системы, и осуществляет переход к новой структуре. Вот этот переход является очень рискованным, как правило, и ритуал поэтому является одним из способов сохранения стабильности и порядка. В те моменты, когда наступает критическая ситуация, когда возникает опасность. Поэтому вот этот rite de passage, то есть проход, процесс перехода от одного состояния к другому, требует специального, так сказать, действия, специального действия, восстановления первоначальной мелодии. И здесь как раз и действуют, как правило, боги Древнего Рима, боги, о которых пишет Демюзиль, потому что в спокойном состоянии боги как бы не очень востребованы, а в ситуации кризиса, в ситуации подхода к краю, к граничной ситуации, они необходимы. Так, например, Демюзиль описывает ситуацию, скажем, зимнего солнцестояния, когда солнце, скрываясь и сокращая дни, сокращая свет, вызывает панику в настроениях, а вдруг оно не взойдет, вдруг оно не вернется. В этом случае римляне обращаются к специальной богине, ее зовут, сейчас посмотрю, как, так что помнила, Ангерона, да, да, Анжерона, Ангерона, которая находится в специальном в особом храме, в святилище Валюпии, и там эта фигура женщины изображена с закрытым, завязанным ртом и с поднесенным пальцем к губам. Молчание. Но в данном случае молчание, как интерпретирует это молчание богиня Демюзиль, есть молчание сосредоточения и молчание накопления мистической силы, которая позволит этой богине вытянуть солнце из-под земли, как бы и его восстановить, и восстановить его позиции на небосклоне. Подобные действия совершают и другие боги индоевропейского пантеона, в частности, это бог Видар у скандинавов. Когда волк Фенрир съедает солнце, наступают эсхатологические времена, именно бог Видар с помощью молчания, кстати, это молчащий бог, не говорящий бог, убивает Фенрира, добывает солнце. И точно то же самое происходит и в ведической традиции, и тем самым Демюзиль, демонстрируя нам все это многообразие сюжетов, демонстрирует нам единство индоевропейской традиции, единство индоевропейской традиции, гомологичность сюжетов божественного поведения, поведения богов в различных похожих ситуациях. Итак, я сказала и попыталась обратить ваше внимание, что теория трех функций – это не социологическая теория, и не только социологическая теория. Поэтому мы можем, например, увидеть здесь некое расхождение и с четырехкастовой системой вед, и, так сказать, с попыткой осмыслить ту же самую ситуацию в теории основного мифа у Топорова и Иванова, например, при использовании двух функций, неба и земли, да, двух богов светового и темного, да. То есть это, собственно говоря, онтологический принцип. Это принцип онтологический и гносеологический. И в этом смысле можно сказать, что трехфункциональность Демизеля в каком-то смысле интересно перекликается и с теорией трех логосов Дугина в Наамахе, потому что тут просто-напросто мы как бы понимаем, что каждый не просто каста, но мир может быть рассмотрен. Мир может быть рассмотрен, логос может явиться себе, явить себя в той или иной сфере пространства, в той или иной сфере космоса, сакрального пространства, как тот или иной логос. Он может себя так показать и таким образом организовывать это пространство, и таким образом видеться и интерпретироваться, и мировоззренчески создавать это пространство. Теперь несколько слов о том, что, почему. Меня, конечно, это очень задело. В книге есть маленькое послесловие к предисловию Александра Дугина, где Тарас Сидыш говорит о том, что Демюзиль – это не антиевгемеризм, а скорее евгемеризм. И вот тут я бы хотела немножко развернуть свой тезис. Дело в том, что, конечно, я, наверное, тоже платонизирую, но, конечно, Демюзиль платоник. Конечно, он видит всю эту структуру как описание нисхождения и восхождения. Проудосе, эпистрофе. И три функции ему нужны для того, чтобы описать различные регионы, различные ситуации этого нисхождения и восхождения. И Евгемер, как мы помним, считал, что история делает миф. История делает миф. То есть сначала история, сначала единичные события, единичные существа, случайные персонажи на некоторой арене временной, а потом они как бы становятся общепризнанными, запоминаются, узнаются и становятся обобщающими принципами, становятся мифом. Что это такое на самом деле? Это самый настоящий, логос. Это самый настоящий эмпиризм и материализм, да, Евгемер. Евгемер Киренаек, материалист и эмпирист, да, от многого к единому. От многого мы восходим к единому. Так мыслит себе, если мы войдем в систему координат Александра Дугина, то мы увидим, что так хотела бы мыслить мир материя, Кибела, Великая Мать. Она собирает многое и создает из этого единое. Или пытается создать из этого единое. Пытается взойти к единому. Пытается выпростать из себя как бы структуры, которые могли бы подняться к единому и стать единым чем-то, что не удается. Значит, конечно, у Демюзиля, естественно, теория функций, она, конечно же, антиевгемерична. Почему? Потому что функция – это на самом деле, как я уже говорила, это нить, которая связывает единое с многим. Это нить, которая выбрасывается единым, которая бросается в помощь многому. То есть здесь речь идет о том, что сначала функция, но функция не социальная функция, а функция онтологическая, функция космологическая. Космологическая функция организует множественность. Онтологическая функция организует множественность. То есть единое как бы бросает лассо такое, вот как бы свою такую помощь этому многому миру многого, для того, чтобы как бы показать образец, который, согласно которому, парадигму, согласно которому это многое может выстраиваться, совершать свое восхождение. Материя такого образца не имеет, она не знает семени. Материя рождает из самой себя бессилие. А Демюзель, он, конечно же, антиевгемерист, естественно, потому что единое рождает многое через систему требований к этому многому, через систему, так сказать, указания на то, как человек многое может сохранить космос, порядок и сразиться с хаосом. Можно сказать, что здесь вот еще как, что существует ведь и человеческая индивидуальность, и человеческий вид. Ну, об этом много говорят. Об этом много говорят немецкие мистики, например, да, скажем, индивидуальная персона, индивидуальный человек, человек как осел, как раб, и человек как свободное существо, в которое отличается человек как таковой, человек как божественный образ. Не как подобие, а как божественный образ. Образ Бога, как свобода, как искра, божественная искра. И вот именно эта работа с внутренним человеком, это побудительство и провокация человека быть не индивидуальным, а быть человеком как таковым, то есть выполнять свою функцию, человеческую функцию. Вот в этом состоит пафос Дюмюзеля. То есть в этом смысле трехфункциональная система – это описание не того, какой космос есть, а каким он должен быть. То есть каков запрос, каково требование единого к этому космосу, а не того, как он сложится, как он путем хаотических взаимодействий выстроит вот это вот основание. Это онтология долженствования, какой она должна быть. И поэтому, конечно, Демюзель платоник, и, скорее всего, если рассуждать в терминах трех логосов, то, скорее всего, дионисийствующий платоник, то есть платоник, который опускает или ставит вопрос, ставит задачу соединения многого с единым. Как бы через посредующие три функции он пытается поднять это многое к единому. Случайное многое к неслучайному единому. Можно социологизирующе подойти к Демюзелю. Социологизирующе, да? То есть посмотреть на это как на трехфункциональное основание. То есть как бы вот три класса, три страты, три, так сказать, группы людей. А можно посмотреть фундаментально. То есть увидеть в этой трехфункциональности... Все можно рассмотреть трехфункционально. Боги трехфункциональны, космос трехфункционален, взгляд на космос трехфункционален. То есть онтология, гносеология трехфункциональны. То есть мы можем помыслить себе космос как, скажем, запрос Великой Матери, да, как бы к тому, чтобы стать Великой Матерью. Великой Матерью. То есть как бы нивелировать верх, да, и одновременно как запрос верха нивелировать, скажем, низ, рассыпать его, растворить как бы низ, да, как это делает аполлонический логос, например, который вообще не понимает и не знает, что такое материя, и не может ее идентифицировать, не может посчитать и назвать становление. Но можно и попробовать как бы опосредовать это движение, как бы накрыть идеей явления многим, единым многое, как бы посмотреть, что из этого выйдет, как бы удастся ли многому остаться под флером, под вуалью единого, останется ли единое, будучи соприкоснувшись с многим. Вот. Поэтому, если представить это как космологический, онтологический миф, то в этом случае, конечно, то есть оставить социологизирующую позицию, материалистическую. Демюзель не материалист и не эмпирик. Он платоник. Другое дело, что, может быть, ему кажется, во-первых, ему римская религия кажется чрезвычайно законнической, чрезвычайно не поэтической, не мифологической, а такой вот скорее формальной, связанной с законом, с формальностью, со следованием некоторым правилам, и поэтому он достаточно отказывает римлянам в таком мифопоэтическом великолепии, которое мы видим у греков, например, или в других традициях. Вот. Поэтому думаю, что, конечно, трехфункциональность должна быть понята очень объемно, очень многомерно. Мы можем смотреть глазами на мир, глазами, и тогда мир глазами, там, скажем, одного логоса, другого логоса, глазами неба. Мы можем смотреть на мир глазами неба, глазами земли, глазами становления, вот этого становления, этого соединения неба и земли, то есть глазами воинскими. Воин, он соединяет идею и становление, бытие и становление, он соединяет их, пытается это сделать, посредование такое. И в этом случае мир будет выступать совершенно по-другому. То есть трехфункциональность приобретает такой вот характер глобальности, глобальный характер. И я думаю, что вполне можно себе позволить мыслить так трехфункциональности. Собственно говоря, наверное, Александр Дугин так и помыслил трехфункциональность, когда он помыслил свои три логоса. Думаю, так. Потому что они, конечно, перекликаются с трехфункциональностью три логоса. Ну ладно, извините, если, так сказать, это будет немножко неунятно. Вот такая степень исследованности материала, неполновесная еще пока что. Пока что это только подходы, потому что книга сложна. Книга, конечно, сложна в каком смысле? Она сложна, конечно, не в плане концептуальном. Правильно Тарас говорит, что концептуально она достаточно лаконична. Ну, она сложна с точки зрения фактуры, с точки зрения понятия очень тонких нюансов, да, которые иногда открываются, очень любопытные вещи. Боги выступают с разных сторон. Боги перехода выступают, интересно. Янус возникает. Линия первых богов, главных богов, линия вторых богов. Интересно, как первые боги и вторые боги друг друга поддерживают, как происходит, как чередуются праздники, которые занимают у римского населения более половины года, праздники, которые структурируют пространство, и которые структурируют, и эти праздники структурируют пространство у всех индоевропейских народов, у всех традиционных архаических обществ. И, кстати, если бы мы были глобально трехфункциональны, может быть, мы бы увидели, что и наше современное пространство тоже структурировано ритуально и тоже структурировано праздниками. И что мы тоже празднуем. Только какие праздники? Мы празднуем праздники там, Великой Матери Кибелы, а может быть, даже и чего-то четвертого, какой-то еще инстанции, которая уже ниже даже всякой Кибелы, которая просто это зияние, некое зияние уже под Матерью Кибелы. И мы празднуем эти праздники точно так же ритуально, как возможен такой подход, если мы универсально распространим эту трехфункциональную систему. Потому что ничто снизу, добрались ли мы до него еще, до ничто снизу, мы знаем о ничто сверху, но мы, может быть, еще не достигли дна ничто снизу. И современность, она предлагает нам праздновать ничто снизу, подходы к нему. Подходы и переходы к нему. То есть то, что может быть даже ниже Великой Матери. Гораздо ниже. Гораздо глубже. А вообще Демюзель, конечно, великолепно обрисовывает очень многие истории. Может быть, и другие авторы, конечно. Но он как-то очень так непосредственно, очень как-то живо описывает. Вот великолепное, например, великолепное описание закладывания города Ромулом, с мундусом, с выкапыванием ямы, с тем, чтобы в этот мундус, поскольку индоевропейские племена двигающиеся, кочевнические, они, так сказать, двигаются на колесницах, и они покидают свои дома, и всегда они должны иметь с собой частицу родной земли, частицу своего дома. И эту частицу они складывают в мундус, в эту яму, которая кажется поначалу хтонической ямой и данью как бы Великой Матери Кибелы. Они вкладывают туда этот кусочек земли для того, чтобы как бы совершить некое такое вот объединение пространств. Затем пропахивается полоса, которая окружает этот мундус. И здесь закладывается город. И все это имеет глубочайший сакральный смысл. Каждый нюанс которого чрезвычайно важен. И у де Мюзеля иногда выскакивают, проскакивают очень интересные какие-то, может быть, даже не отрефлектированные моменты, когда он сопоставляет, и вдруг очень яркие фрагменты выскакивают в его тексте. Хотя текст довольно-таки разбросанный, я бы сказала. Достаточно такой хаотичный. То есть он переходит свободно, как вот я вот, переходит свободно от одной темы к другой. Не всегда очень удачно. Спасибо, я закончу на этом.
Сейчас вот я еще раз попытаюсь Тараса призвать к ответу за его однозначный аполлонический вопрос. И это вот прямо вот аполлоническое заключение, если опять же руководствоваться тремя логосами. Тарас не оставляет никакого шанса ни де Мюзелю, ни профессиональным читателям пробраться сквозь этот текст и дать тебе шанс зайти и совершить свои личные эпистрофы. Оставляет или не оставляет? Или все же кубический сантиметр шанса и антиевгемеризм, он имеет право на жизнь?
Ну, господа, я думаю, что начнем мы издалека, поскольку уж я эту книжку издавал, вот, нужно рассказать, как она, значит, издавалась. Значит, инициативы издания этой книжки принадлежат Наталье Викторовне и Александру Гебичу. Дело было, значит, в начале 2015 года, значит, когда издательство «Квадривиум» уже фактически потеряло финансирование, само оно ничего особенного издавать не могло на данный момент. И вот Наталья Викторовна, значит, заложила за свой счет, ну, то есть за счет семьи Дугиных, как бы были заложены две книжки. Одна из них, вот, собственно, «Де Мюзель». Вот, значит, соответственно, я первично планировал, что в этой книжке буду исключительно научным редактором. То есть речь организацией работы заниматься не буду, то есть один раз подберу коллектив работающих. И, значит, дальше прочитаю на предмет правильности имен, значит, названий, ну, вот, значит, понятий и всего остального, чем занимается научный редактор. Значит, но, значит, собралась, соответственно, переводческая компания. Значит, собственно, за перевод взялась Татьяна Исааковна Смолячкова. Смолянская, прошу прощения, постоянно как-то неправильно проговариваю. Татьяна Исааковна Смолянская, такая бабушка, далеко за 80 лет, ну вот, профессор, соответственно, германист, и, значит, соответственно, романист, то есть филолог профессиональный, то есть с профессорским титулом, огромным преподавательским стажем и все такое прочее. Вот, значит, но человек это, конечно, как бы сказать, уже старенький, ему тяжело работать, и, значит, ну, то есть это человек, который привык работать, господа, с бумагой. Я получал эту книгу в виде рукописи. Значит, вот. То есть как бы набирать приходилось уже, собственно говоря, нашим. Соответственно, вслед за Татьяной Исааковной работала специальная девочка, значит, которая набирала эти тексты. Девочка снимала с себя всякую ответственность за то, что она набирает. Значит, вот. И, значит, текст довольно сырой, но уже электрический, что было целым шагом вперед, падал на литературного редактора этой книги. Литературным редактором этой книги выступал Федор Пирыц. Федор Кировец, он, вообще говоря, сначала художник, потом иконописец, вот, он автор многих статей всевозможных, вот, но, значит, он никогда не занимался большими научными произведениями, вот, ему показалось, что он может этим заниматься. Ну, и вот Колымага тронулась, значит, вот, и, значит, все кряхтя со страшными проклятиями, значит, как бы сказать, не попадая по срокам, значит, по стилю работы и так далее, начали все это дело делать. И, значит, где-то доковыляли до 2/5 частей этой книги. Значит, вот, на этом, значит, деньги кончились. То есть, поскольку, значит, еще раз говорю, Квадримиум был нищ, значит, он платить не мог. Значит, материальное положение Натальи Викторовны изменилось, она тоже не могла больше вкладывать. И проект встал. Значит, вот встал. Значит, я изложил, соответственно, значит, сотрудникам нашим, значит, в каком мы находимся положении. В принципе, он должен был, по идее, развалиться. Но, вот, значит, но дело было в Татьяне Исаковне. Татьяна Исаковна сказала, что, значит, такие мелочи, как отсутствие финансирования, уже человека, который взялся, значит, и вошел во вкус сочинения, не останавливают, и она готова работать бесплатно. Ну, что сказать, безумству храбрых поем мы песни, так сказать. Вот, значит, Квадривиум начал платить всем остальным, соответственно, последовательно за набор, за редактуру, и, значит, потихоньку, 2 года спустя, все это, значит, дело, значит, доехало. Я, разумеется, текстов не читал, потому что через научный редактор читает уже фактически гранки. То есть, значит, дело, значит, вот тут мы уже с вами познакомились. Опять же, мы Наталья Викторовна обязана этим знакомством. Значит, поскольку денег на типографию опять не было. И вот мы с Андреем, значит, знакомимся, значит, книжка уже почти готовая. Говорю, Андрей, все, значит, запускаем осенью в печать. Значит, запускаю в печать, я начинаю читать гранки, и тут я понимаю, что Колымага не доехал таки. То есть, как бы сказать, общее, как бы сказать, количество недоработок, как-то, видимо, значит, от переводчика к наборщику, от наборщика к литредактору, еще была латинистка, значит, соответственно, вот все это вместе находится, значит, вот. И, значит, тут дело включаюсь уже я, значит, Софья Дмитриевна Сапожникова и, значит, Федор Пирвец, которого, как бы сказать, насильственно сажают еще раз за работу. Значит, надо сказать, он вник в то, что плохо, что, значит, надо переделывать. И мы с ним, значит, ударными темпами за месяц перечитываем, значит, эту книгу. Ошибок там действительно было очень много. Все всевозможные. Значит, вот, ну и в общем она получается уже довольно-таки готовой. Вот мы ее отправляем в печать. Значит, время на корректуру нет, потому что я на месяц срываю Андрею срок. Значит, не ожидав, конечно, такого, значит, приключения, значит, вот, времени на корректуру нет. И вот, собственно, то, что мы имеем. То есть мы имеем, в общем-то, довольно приличную книгу. Значит, вот, нуждающуюся, мне кажется, еще в одной читке корректорской. Вот, и, как бы сказать, группу работников, которые, как бы сказать, из-за аврала и неприятных неожиданностей говорить уже об этом не могут. Вот. Вот. Значит, ну, вот такие приключения. Значит, вообще, на самом деле, у каждой книги большой книжки, и книжки социально невостребованные, а таких подавляющее большинство книг, которые сделал Квадривиум, это отринутые современникой классики, значит, вот, современностью классики, значит, вот, и когда вот ими начинаешь заниматься всерьез, то, конечно, вот противодействие среды, оно становится прямо, так сказать, почти осязаемым, вот, и все как-то это рушится, и все это проходит со страшным напряжением и так далее. Вот. Это, что касается, значит, книгоиздательского процесса. Что касается евгемеризма, антиевгемеризма, то есть и тут все очень просто. Ежели, в принципе, не то, что боги отдельные, а роды богов и роды божественности, в принципе, как бы увязываются плотно, как бы сказать, значит, с социальными функциями, встает вопрос. Хорошо, вот один вид, это, так сказать, божественность, там, значит, вайшьистская божественность Кверина, другая, значит, кшатрийская Марса, значит, божественность Юпитера. А что такое божественность вообще? С точки зрения Дюмюзиля, если так, вот. Вот. И мы не имеем никакой возможности ответить на этот вопрос, иначе как, собственно, а божественность вообще, это вообще социальность. Потому что если частные виды, это частные функции социума, то сам Бог, само божество, это и есть социум. И он очень просто читается. Мы имеем дело с обыкновенным университетским европейским антропотеистом. Ну, вот, совершенно родственным, как бы сказать, современному коммунисту, современному фашисту, которые каждый на свой лад обожествляли государство. Ну, вот. Он, конечно, не прямо государство обожествляет, но социум для него это, безусловно, Бог. То есть есть какой-то антропос, значит, появившийся где-то приблизительно во времена Возрождения. Но вот этот антропос, как бы сказать, к 20 веку стал уже вполне социумом таким, ну, вот, ну пусть не таким уж большим кадмоном, каким он был, как бы сказать, еще до Возрождения или, значит, в раннее Возрождение, но уже таким хорошо организованным, классово, функционально организованным, значит, кадмончиком. Значит, вот, и вот он, значит, божествен. Значит, ему нужно жить, ему нужно самоутверждаться, значит, вполне себе, как бы, космическом или там, в каком-то транскосмическом плане, у него есть какие-то функции самоутверждения. Значит, ну и вот отсюда, значит, есть те самые функции, есть, собственно говоря, их олицетворения какие-то боги, ну вот, но в собственном смысле божество социум, и в собственном смысле божественное, его функция самоутверждения. Конечно, это сугубо европейская теория, сугубо европейская. То есть любой древний, включая Платона и так далее, мыслил бы прямо наоборот. В особенности, если мы берем индусов. Там все варны существуют, чтобы не развалилось целое. Это не целое существует для того, чтобы в нем осваивался Адам. Это чисто, так сказать, иудео-христианская штука и европейская. Значит, вот. Она не свойственна ни грекам, ни индусам. Там все человечество со всеми их функциями этих жучков человечешек. Ну вот, нужны, чтобы не развалилось всеобщее целое, в котором они там довольно скромное место. И в этом смысле я считаю, что, конечно, Дюмюзиля нужно принимать как европейца. В контексте того, что вообще говорилось во время Дюмюзиля и так далее. Наташа, я прекрасно понимаю, что вы со мной не согласитесь. Я прекрасно понимаю. Но если уж меня спросили, я что-то отвечу. Что там еще? Евгемер. Я не знаю, друзья мои, Евгемер — это так просто, что даже говорить, собственно говоря, там не о чем особо. Евгемер, как бы сказать, утверждал, что, собственно говоря, боги — это обожествленные цари. Значит, вот. Ну, сюжет евгемеровский, я же писал вот это. Очень просто, плавал он, Евгемер, в Красном море, как бы сказать, и встречал он этих захоронений первых царей. А звали этих царей, там, Уран, Кронос, так, все понятно, все понятно. Это чистая, как бы, эпоха просвещения античная. Вот. Ну, то есть тут все как бы элементарно просто. Ну, теперь, значит, мы в Евгемере имеем что? Значит, есть какое-то человеческое общество, его история, ну, вот, а религия — есть что-то от него отвлеченное, так или иначе. Но, ну, так то же самое получаем, собственно, на другой лад. Куда более, конечно, продуманно, массивно и так далее. То же самое мы имеем у Дюмюзиля. Но тоже есть социум божественный, есть его функции. Так. Поэтому это социальный эвгемеризм и ничего больше. То есть, в общем-то, как бы сказать, я еще раз говорю, я просто повторяю эти вещи, потому что они простые, я не вижу, как их тут особо можно разворачивать. То есть они вот... Они могут быть повторены, но они не могут быть опровергнуты. Вот что.
Тут мы отходим к чистой восьмой гипотезе.
Значит, вот. Ну, значит, теперь, друзья мои, значит, если у кого-то есть какие-то вопросы ко мне, вот, нет, вот Только никаких восьмых гипотез. Сказать, вот, потому что сказать, я могу поговорить о Пармениде, но это будет совершенно отдельный разговор. Мы разговариваем о господине Демюзиле, его, значит, труде, значит, вот, и вот всех круги тем, которые, значит, с этим связаны. Не о Платоне и не о Пармениде. Потому что у меня есть соображения по поводу Платона, разумеется, и так далее. Но если мы хотим хоть как-то оставаться на той, да, нелюбимой эмпирической почве, которая нам вот жизнь сейчас подсовывает, она нам подсовывает книжку Демюзиля, то, значит, давайте о нем, собственно, и говорить. Ну, я бы еще вот на какой момент обратил внимание. Вот смотрите. Возьмите любую историю церкви. Историю церкви написали либо прямо католики, либо, собственно, люди, которые как бы находились под серьезным влиянием католического отношения к делу религии, церкви и так далее. То есть это не важно, будут они православные или протестанты. Но все как бы сказать, проходили эту школу, как бы сказать, и наши историки церкви ничуть не больше и не меньше, чем, собственно, любые немецкие протестанты и так далее. Значит, что вы там прочитаете в истории церкви? Вы там прочитаете, прежде всего, о том, как христиане рвали друг друга на вселенских соборах. С этого начинается, собственно, вся история церкви. Значит, вот, ну, она это не начинается, но это составляет само ее существо. Значит, что вы после там 800 страниц чтения истории церкви обычно, собственно говоря, оставаются у вас в голове? У вас остается, во-первых, несколько, собственно говоря, даже десятков разных богословских учений, находившихся в антагонизме друг с другом. И, во-вторых, как бы сказать, куча полудетективных фактически историй, как бы сказать, о том, как, значит, за посредством полиции, подкупа, всевозможных знакомых, так сказать, и так далее, как бы сказать, восторжествовало православие. Ну, неважно, либо католицизм, это уж как-то называется. Значит, что вот все вот это вот вместе, какое все это вместе имеет отношение к религии? Вот с моей точки зрения никакого. А вот с точки зрения католических отцов имеет прямое, потому что, собственно, для католиков религия как институция только и существует. Понимаете? Они называют историю церкви историей институции.
Да.
И как институция, это вот именно это и есть история этой институции. Но опять... Имеет ли это отношение к религии? С моей точки зрения, не имеет отношения к религии, потому что церковь не есть институция. Понимаете? То есть, когда мы теперь, собственно говоря, мы имеем, как бы сказать, в Демюзиле 100% институционалиста. Он нам описывает римскую религию как институт и совокупность институтов, вот, которую он редуцирует к своим трем функциям. То кого я вижу? Я вижу француза. Вот, который хорошо обучен, хорошо заполнил и впитал, как бы сказать, из самого воздуха как бы, европейской образованности то, что он дальше продуцирует. Так далее. Я, вот, с моей точки зрения, как бы сказать, поскольку религия является, как бы сказать, собственно говоря, по сути дела, кодификация какого-то, не сказать, опыта, скорее навыка ухода из здесь бытия, не вижу труде Демюзиле ничего связанного с религией. Вообще ничего. Просто эта книжка не о религии. Ну, моя точка зрения. Так, что мы еще, собственно, должны, как бы сказать, тут сказать? Да, последнее. Мы свою бумажную Демюзиле распродали. А вот традиция еще нет. Так что я прямо обращаюсь к своим потенциальным слушателям. И так. Покупайте Демюзиле в традиции.
Так, ну давайте. Я действительно наклевываюсь в какой-то круглый стол. Давайте задавайте вопросы, я буду на них отвечать.
Есть вопросы?
Расскажите, пожалуйста, о рукописи.
А?
Как они к вам попали
в рукописи? Рукописи переводчицы? Мне их завез как бы литературный редактор. Ну, естественно. Я еще раз говорю. Наши вначале на первых страницах указано издание 1974 года, если я не ошибаюсь, парижского, с которого был осуществлен перевод.
Не помню, вы ли нам говорили про то, что у французов свои представления там, о окружающем мире, то есть они как-то восхищенно описывают происходящее. Немцы строго так.
Ну как, что там, нам внятен все, и какой-то острый гальский смысл, и сумрачный германский гений, это все очень давно говорилось.
То есть тут перевели именно вот с французского в том стиле, как было...
Да, это такое классическое университетское занудство французское. Ну, вот. Я вообще по комментариям к древним авторам могу сказать, к французским, к которым я так более-менее знаком, могу сказать, что это совершенно плоть от плоти вот этого. Это одна совершенно традиция университетская. Да.
Ну вот мы называем себя иногда Третьим Римом. Что мы сейчас унаследовали от
Третьего Рима? От религии Древнего Рима. Да институционализм в первую очередь. Ну, посмотрите на наш патриархат, как бы сказать, на стилистику его мысли. А мыслит институции, как бы сказать, вообще во всех основных чертах мы с никоновских времен, от которых отличаемся крайне слабо. Ну, только в смысле некоторой растяпистости, но не принципом ни в коем случае. Мое мнение. Да много чего, понимаете, как бы сказать, много чего. Ну, уж, ну, не говоря уж о том, что мы, конечно, не чужие с римлянами. Понимаете, в чем все дело? Всякий народ, который умудряется построить империю, вот, он является друг другу роднёй. Но не потому, что один произвел другой. То есть это родня не в смысле того, что есть какой-то такой дед, его внук, скажем, ну, вот, как в теории Третьего Рима происходило. Дело в том, что они братья как бы по отцу. Понимаете, чтобы создать империю, ну вот, нужно иметь, как бы сказать, что-то такое общее, и причем это общее, ну, вряд ли такое какое-то историческое общее.
Некую великость.
Ой, не знаю.
Это ответ, на самом деле, ответ автора термина «русский эллинизм». То есть, можно ли в России увидеть Древний Рим? Русский эллинист говорит, что имперскость, да, она может прослеживаться. Отсюда, кстати, вот спекуляции на тему, ведь же вот мы говорим о том, что Россия великая. Там вот у нас есть Великая Британия, да, Великая Россия. Великий Рим, можно сказать, да. Слышали мы фразу, там, я не знаю, Великая Польша, к примеру. При всей как бы, ну, то есть великость какая-то, наверное, есть какая-то сопричастность через, опять же, имперскость, да, вот, восходящая к Древнему Риму. Кстати, вот Москва, Третий Рим, вот эта парадигма, заданная на этапе становления, а мы, кстати, интересно, я вот продолжаю, опять же, линию рассуждения о возможности русской философии, я первоначалок, да, вот Москва, Третий Рим, но это парадигма русского общества, да, мы сидим в этой парадигме, и мы, в каком-то смысле Демизиль там обязательно для изучения нам, потому что иначе, если уж говорить о социологичности, да, то как раз через Демизиля мы можем понять происходящее у нас здесь.
Кстати, не, господа, я прошу меня не понимать в том смысле, что Демизиль есть какое-то факультативное чтение. Это, как бы сказать, это прочтение обязательно совершенно. Но, то есть, потому что, как бы сказать, это ежели и, то есть, с моей точки зрения, Дюмюзили заблуждался, но все равно лучшего источника по истории институции римской религии просто не существует. Но, то есть, я его, ну, просто контекст разговора не позволил мне спеть дифирамб, надлежащий, приличный случай, как сказать, греки. Значит, так вот, это, конечно, лучший источник на данный момент. С ним соревнуется Зелинский, который у нас выходит, сейчас вот еще пятый том должен выйти, потом шестой, то есть у него три тома посвящено, собственно, римской религии, но вот религия республиканского Рима у нас выходила, вот сейчас должна выйти религия имперского Рима, и очень интересный том – это античное христианство, которое он, как католик, само собой будет понимать, как римское христианство, то есть, несомненно. Ну и в некотором смысле это правильно, потому что Греция ко второму веку нашей эры уже перестает де-факто существовать. И последний, собственно, живой народ древности – это римляне, конечно. Так вот, значит, то есть в целом, как бы сказать, именно римский подход к религии, институционалистский во многом подход и так далее, он и есть то, что трансцендирует. То есть трансцендирует средние века. Но, значит, он окажет очень большое влияние на европейские там, государственности, склады мысли, вот, и много всего. Я бы даже сказал, что вне всего этого. Вот. А у нас вот такое вот, это будет генетическая преемственность западного мира, вот Рима. А вот у нас преемственность духовная. Нет у нас никакой такой преемственности. Не воспринимали мы эти законы. То есть не было дигесты, перевели в Ленинградском университете, то есть в Петербургском уже, на моей памяти. То есть там лет сколько, 10 назад, наверное, да? Впервые, представляете, так сказать, пользоваться, собственно, принять крещение там, в X веке, понимаете, и в начале 21-го перевести основной законодательный сборник, понимаете, насколько нужно быть в абсолютном ауте и в абсолютной свободе, понимаете, от традиции, как бы сказать. Таковы русские были, в точности. Но, то есть, и у нас, конечно, никакого генетического преемства, вот в смысле того, что мы внук первого Рима, нет, ни в коем случае нет. Но это совершенно не значит, что, еще раз говорю, мы не родня. Но для того, чтобы понимать нам Запад, понимать там во всем и так далее, вот у нас тут, когда тут последние события начали твориться, значит, со Скрипалями, с Сирией и так далее, я что-то смотрел на все это и думал, а ведь была такая прекрасная, как бы сказать, это самая античная присказка. Горе побежденному. Вот, понимаете, как бы сказать, никто ведь всерьез это как-то не воспринимает. А вот на самом деле то, что мы сейчас наблюдаем, то, что происходит с Россией, это да, горе побежденному. Это совершенно холодно с их стороны. Но, так сказать, они, как бы сказать, знают, что они делают. Это такой политический навык, который приобретается, наследуется и не отменяется. То есть до тех пор, пока они будут всегда такими. Но мы не такие. И больше того, как бы еще только учимся понимать своих, как бы сказать, визави западных. Так, еще что-нибудь такое?
Могу сказать, что книжка мне показалась очень интересной. Как вот религиоведу. Мы все проходили, быстро, коротко, сжато. Сейчас программа стала больше. И если современным студентам эта книжка попадется, я думаю, она будет им очень полезна. Потому что на религиоведческом факультете изучается много разных интересных предметов. Все религии.
Позвольте, я скажу, я думаю, что в первую голову эта книжка будет полезна преподавателям религиоведения. Потому что, насколько я знаю, преподаватели религиоведения, как бы сказать, эти люди в большинстве своем дюмизюля не читают. Вот. Поэтому берите
ну,
выше.
Что вот. Понимать по слову религиоведение? У нас как такового предмета религиоведения нет. У нас есть факультет религиоведения, где читают очень много чего. Все религии мира, в том числе и историю религии. И немножко, мне кажется, есть несогласие с вашим личным подходом к этой истории. Тем более истории христианства. Религия, то есть христианство это не религия. Христианство это способ жизни. Если вы так живете, вы христианин. Если вы не живете по Евангелию, вы можете называться как угодно, но вы не будете христианином. Христианин, христиан в этом плане у нас очень мало. Это тот малый остаток, о котором печется сам Господь.
Формулирующий вопрос, скажу одно, ну, то, что по ходу песни мне пришло так, в голову. Вопрос о двух предисловиях, да, которые вроде как противоречат. Вот. Андрей, в связи с тем, что вы говорили о это профессиональным читателем. Вот воспитание профессионального читателя начинается с того, что надо сбить толку, чтобы он сам учился думать своей головой. Поэтому, когда в книге два противоречивых, на первый взгляд, предисловия, которые как бы перечеркивают другое, то для воспитания профессионального читателя это исключительно хорошо с педагогической и проблематической точки зрения. Потому что тогда читатель, сбитый с толку, будет вчитываться в книгу и сам выработает свое мнение. Поэтому это рекомендую тем, кто еще не читал.
Почему это выработает? Может быть, он погрязнет в страшном душевном раздрае и муках. Это хорошо.
Мне кажется, традицию надо ввести такие два предисловия.
Нет, ну потом я считаю, что тот, кто, собственно говоря, не владеет искусством иронического отношения, собственно, к тем мыслям, которые поступают, очень сильно рискует рассудком, занимаясь серьезной философией и так далее. То есть он, еще раз говорю, дистанция. От всего. То есть, как бы, это совершенно необходимая вещь. То есть нельзя принимать каких-то идей. Идеи, собственно, можно рассматривать.